Глава 15. Реки воды живой. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7:37-39. Эти слова Христос произнес на празднике Кущей, последнем из трех великих ежегодных праздников иудеев, которые справляли в конце года. Второй по величине после Пасхи этот праздник являлся самым впечатляющим национальным торжеством евреев. Израильтяне, живущие как в Палестине, так и за ее пределами, собрались в Иерусалиме для великого торжества, которое длилось 8 дней и являлось свидетельством Божьей защиты и заботы во время их странствования по пустыне. Этот праздник напоминал иудеям о скитаниях. Они целую неделю жили под открытым небом в кущах, сделанных из ветвей деревьев. Первые 7 дней праздника символизировали их жизнь в пустыне, а 8-й напоминал вход в обетованную землю. В этот день евреи покидали свои кущи и возвращались домой. Улицы и дворы, крыши домов и переулки, холмы и долины Иерусалима и его окрестности были наполнены живописными кущами. Они стояли настолько плотно друг к другу, что издали казались большим лесом, состоящим из пальм, сосен, оливковых и миртовых деревьев. Каждый израильтянин старался наилучшим образом обустроить кущи и, следовательно, нес с собой зеленые ветви разных деревьев. В ночное время весь город был празднично освещен множеством светильников. Двор храма освещался особенно ярким светом, и взоры всех были направлены именно туда. Огни светильников указывали на Христа. «Я — свет миру» — Иоанна 8:12. Он желал направить внимание людей на себя как свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Ежедневно большая процессия во главе с первосвященником направлялась к долине потока Кедрон. Там первосвященник наполнял из Силамского источника золотой сосуд. Он поднимал сосуд на плечи и затем под музыкальное сопровождение медленным, размеренным шагом люди вместе со священником шли обратно. При этом евреи пели: «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим» — Псалом 121:2. Восходя на гору Мория, он проходил через водные ворота и по широким ступеням поднимался ко двору храма. Он останавливался перед жертвенником, в основании которого находились серебряные трубочки, соединенные с трубопроводом, идущим под храмом по направлению к потоку Кедрону, который устремлялся в Мертвое море. Во времена Христа, когда 400 священников пели благодарственный гимн, весь народ молился: «Спаси нас, мы умоляем Тебя, о Боже!» Затем первосвященник восклицал: «И в радости будете почерпать воду из источников спасения» — Исаии 12:3, и выливал освященную воду в одну из трубочек. Это являлось символом источника, хлынувшего из камня, чтобы утолить жажду израильтян. По окончании праздничных жертвоприношений все священники с пением обходили жертвенник вокруг. Пустой сосуд. В течение 7 дней священник наполнял сосуд водой и выливал ее в трубочки. Этот обряд наглядно представлял обетование о живой воде, которая должна была течь из Иерусалима. На восьмой день, названный последним или великим днем праздника, когда евреи воспевали торжественный гимн «Осанна» и размахивали пальмовыми ветвями, эта церемония не совершалась. Вместо нее совершался простой обряд. Первосвященник в безмолвии возносил к небу пустой сосуд. Это красноречиво свидетельствовало о еще не исполнившемся обетовании и духовной жажде иудейской церкви и нации. Седьмой день, предшествующий последнему великому дню праздника, являлся кульминацией торжеств. Священники семь раз, а не один, как в предыдущие дни, наполняли водой сосуд, а затем выливали в серебряные трубочки. Многочисленные обряды, в которых участвовали люди, утомляли их. Радость начинала угасать. Чувствовалась усталость, и ничто уже не восхищало. Люди были растеряны и смущены. Их сердца жаждали чего-то большего, хотя они не понимали, чего именно. Ни торжественные обряды, ни свет горящих светильников, ни прекрасное пение и музыка не приносили их душе умиротворения. И сердце Иисуса, исполненное великой любовью, почувствовало их нужды и переживания. Эта любовь понимает и наши скорби. В этот последний день, когда священник поднял пустой сосуд и множество людей находилось в полном безмолвии, Иисус встал и своим ясным мелодичным голосом воскликнул: «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7:37-39. Только представьте себе, какое сильное впечатление это произвело. Важные слова, обращенные к великому множеству людей в торжественный день, в святом месте. Никогда прежде Иисус не взывал с такой силой и человеческим чувством. Они узнали Его голос и почувствовали удивительную силу приглашения. И теперь, спустя 20 столетий, эти слова не потеряли своей притягательной силы. Жажда человеческого духа. Страстное желание человеческого духа прекрасно выражает слово «жажда», а ее удовлетворение – слово «пить». Обратите внимание на слово Иисуса «кто». Самый бедный, самый униженный, самый недостойный, самый богатый, самый высокий, самый лучший. Все приглашены, без исключения. Как сильно милостивый Спаситель желал удовлетворить жажду душ! Эта духовная жажда столь же реальна, как и существование внутреннего человека, и эта жажда сильнее, чем жажда физическая. Раненый солдат, лежащий на поле боя, не молит об облегчении боли, но просит воды, воды. Потерпевший кораблекрушение моряк, много дней дрейфующий в спасительной шлюпке, думает не о пище, а о воде. Мученик, ожидающий медленно приближающейся смерти в момент крайней агонии, просит не об облегчении его страданий, но о воде. Воде. Даже сам Христос на кресте воскликнул «жажду». Это произошло после его обращения к Небесному Отцу: «Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?» Физическая жажда отражает состояние человека, живущего без Бога, лишенного Святого Духа. «Сие сказал он о Духе». никакой язык не в состоянии описать, никакое яркое воображение не в состоянии представить нищету человека, живущего без Спасителя. Мольба опаленного грехом человеческого сердца о живой воде достойна внимания, ибо только она может утолить жажду души. Но как часто крик отчаяния не получает ответа. В таких случаях люди принимают множество сулящих облегчение средств, которые лишь усугубляют скорбь. Мне очень интересно, действительно ли мы жаждем, осознаем ли мы сухость нашей души, признаем ли нашу крайнюю нужду. Я торжественно заявляю, если мы намерены жить без живой воды, мы не получим ее. Но если мы придем к решению, что нам нужно ее получить, и не будем ставить вопросов о цене, в таком случае мы не разочаруемся. Не является ли наш мир огромной пустыней Сахарой? Не дуют ли в нем горячие ветры страстей, опаляя наш внутренний мир? Не подобны ли наши неудачи и бесполезные попытки огромной песчаной пустыни без конца и края, охватывающей нас пламенным дыханием воздушного океана? И разве нет никакого облегчения, когда нас опаляет этот жар? Разве нет избавления? А разве душа не вопиет, испытывая мучительную жажду? Именно в такое время является муж из Галилеи и говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Придем ли мы сегодня? «Приди к нему, чтобы получить». Обратите внимание, что мы должны обратиться не к церемонии освящения воды во время праздника кущей, не к доктрине о воде, не к философскому учению о воде, не к ортодоксальному пониманию воды. Все вышеперечисленное необходимо в свое время, но это не может заменить нашего обращения к Иисусу. Нам необходимо приблизиться к Нему как к источнику, из которого мы сможем пить. Прийти не к проповеднику в церковь, но к Иисусу, ибо все обетования Божии в Нем, да и в Нем. Аминь. 2 Коринфянам 1:20. Что означает прийти к Иисусу? Это означает уверовать в Него и принять Его таким, каким Он представляет себя в этом отрывке, текущим источником вечной жизни, любви и счастья. Принять Святого Духа как того, в ком заключены эти благословения. Заметьте также, что «пить» означает верить в Него, ибо верующий в Меня не будет жаждать никогда. Иоанна 6:35. Следовательно, пришествие и излитие Святого Духа нераздельно связаны с новым и более полным признанием Иисуса Божественной Личностью. И если мы придем к Нему, Он удовлетворит жгучую жажду. Он принесет облегчение обремененному уму. Он успокоит наше сердце. Он утешит опечаленную душу. Он дарует надежду, несмотря на превратности нашей жизни. Он подарит радость, вместо уныния даст покой усталому страннику. Он разорвет сковывающие нас цепи. Он освободит нас от владычества и силы греха. Он разрешит все стоящие перед нами проблемы. Он приготовит нас для служения. Он вселит в нас Святой Дух. И нет иного способа для излития благословений. В этот последний день праздника, в этот заключительный период нашей земной истории, я спрашиваю: удовлетворено ли ваше сердце? Или в нем есть жажда, которая все еще не утолена? Или в нем находится бремя, которое все еще не снято? А может быть, ваше сердце подобно пустому сосуду, который священник в безмолвии поднимал к небу и таким образом свидетельствовал о несвершившихся ожиданиях? «От имени Господа я призываю, кто жаждет, иди к Нему и пей». Кто верует в Него, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И я молюсь о том, чтобы Бог наставлял вас, когда мы будем рассуждать о живой воде. Живая вода. В связи с этим необходимо обратить внимание на беседу Христа с самарянкой. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иоанна 4:10-14. В этом отрывке Христос заверяет в неизменности обетования о живой воде, в то время как в главе 7 Евангелия от Иоанна Христос приглашает каждого пить живую воду. В 4 главе Евангелия от Иоанна говорится о даре живой воды, а в 7 главе о том, что сам Христос является даром, источником вечной жизни. Древние обетования Иеговы: «Жаждущие, идите все к водам» Исаии 55:1 звучит с еще большей силой. Заметим, что в Иоанна 4 главе, говоря о живой воде, Христос имеет в виду Святого Духа. Об этом свидетельствуют тексты с 22 по 24. В этих текстах представлены три группы верующих. Первую группу составляют невежественные, суеверные люди, подобные самарянам. Вторую группу составляют много знающие о своей религии, подобные иудеям, но их вера формальна. Третью группу составляют люди, которые поклоняются Богу в духе и истине. Таких поклонников ищет Отец. Он ищет таких людей и сегодня. Готовы ли мы откликнуться? Но вернемся к Иоанна 4:14 и порассуждаем над текстом. «С давних пор люди искали воду жизни, но настоящую живую воду может дать только Бог. Кто пьет эту воду, тот обладает источником, артезианским колодцем, в котором вода бьет ключом и никогда не иссякает. Пьющий такую воду не будет жаждать вовек». Какая благая весть заключается в этих словах? Несколько лет назад, находясь в небольшом городке на западе, я столкнулся с острым недостатком воды. Вода подавалась из водохранилища, находящегося в горах за городом. Стояла ужасная засуха. Зимой выпало мало снега. Поток, снабжавший водой водохранилище, уменьшился до крошечного ручейка, и уровень воды в резервуаре упал до самой низкой отметки. Была введена строгая экономия воды. Иногда вечером вода текла тонкой струйкой, напора не было. В других случаях воды не было вообще. Какая мрачная картина жизни без духа! Люди в течение всего дня заняты тяжелым трудом, они пытаются разрешить многие проблемы и затруднения. Им так необходима живая вода, но ее напор стал очень слабым. И это произошло не из-за недостатка воды в резервуаре, а из-за поглощенности земными заботами. Какая трагедия! Затем я уехал в другой город, где люди получали воду из артезианского колодца. Жители города не испытывали жажды, так как всегда освежали себя водой, поступающей из источника, который никогда не иссякает. Каждый понимает, насколько важна вода для человеческого организма и постоянно употребляет ее. Но очень многие с трудом осознают, что их духовная природа также зависит от живой связи с источником духовной жизни. Некоторые люди крайне редко позволяют духу пребывать в них, поэтому его усилий едва хватает, чтобы освежить душу во время стресса. Такие люди никогда не узнают об обилии живой воды, поскольку не черпают из источника. Но ведь сам Иисус пообещал, что мы сможем жить счастливо. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» Иоанна 10:10. Да поможет нам Бог надлежащим образом оценить и постоянно черпать живую воду, которую Он даровал нам во Христе Иисусе. В главе 7 Евангелия от Иоанна дано обетование, что из верующего потекут реки воды живой. Но Священное Писание также указывает и на источник. Этот источник – Дух Святой, пребывающий в верующем. Камень, из которого пили древние израильтяне, 1 Коринфянам 10:4, желает пребывать в нас посредством Святого Духа. Непосредственное воздействие Святого Духа прежде всего открывает живую воду верующему, а посредством своего постоянного пребывания он обновляет поток и превращает его в реки воды живой. Великий водный поток. Теперь обратим внимание на слово «реки». Оно подразумевает огромную водную массу. Не струйки воды, не узкий ручеек и даже не одну реку, но реки воды. Имеется в виду постоянство, обилие, пополнение, углубление и расширение. Это слово подразумевает множество полноводных рек, текущих в разных направлениях. Мы должны уподобиться могущественной реке, протекавшей в Едеме. Вы помните, что она разделялась на 4 реки. Первая – Фисон, что значит «широкая». Вторая – Гихон, что значит «бурная». Третья – Хиддекель, что значит «стремительная». Четвертая – Ефрат, что значит «плодоносная». Когда я гляжу на то, каким меня желает видеть Бог, а затем смотрю на свою иссохшую, дряблую жизнь, то я прихожу в ужас. Это сокрушает меня, и я в бессилии падаю у ног Спасителя. Да, необходимо быть живой водой, или, если переводить буквально с еврейского, быстротекущей водой. Посему моя жизнь должна исполниться обильными потоками живой, быстротекущей воды, чтобы приносить благословение и свежесть ближним, которые живут в атмосфере уныния, недовольства и разочарования. Ощущают ли люди животворное и освежающее влияние вашей жизни, исходящие от вас потоки живой воды? Согласно Божьему обетованию, все это может и должно быть. Да поможет нам Бог исследовать себя, осознать нашу нужду, наши недостатки и направиться к неиссякаемому источнику. Помните также о доступности обетования. Оно предназначено самым слабым и скромным. Это обетование для вас и для меня. Я спрашиваю, подтверждает ли Бог свое обетование, данное нам? Если нет, то почему? Должна быть веская причина. И еще один вопрос. Есть ли предел исполнения Духом Святым? Может ли человек, исполнившись Духом, наполниться им вновь? Безусловно. Это благословение будет даже переполнять верующего, изливаться из него. Таким образом, исполнение Духом становится двойным благословением. Во-первых, восполняются наши нужды, а во-вторых, нужды наших ближних. Эти реки воды живой, изливаясь в обильной мере, призваны утолить жажду других. В этом различие между полным и обильным исполнением Духом, обильным настолько, что верующий просто не может не делиться потоками благословений. Подчеркнем еще раз. Из чрева потекут реки воды живой, видимые потоки. Мы не в состоянии удерживать так много благословений, но нам дана радостная, утешительная весть. Мы можем наполняться и отдавать беспрестанно. Вы можете взять небольшую чашу, открыть водопроводный кран, и он наполнит не только чашу, но ведро или бодю. Необходимо отдавать благословение. Каждая река должна иметь устье, иначе она перестанет быть рекой. Я глубоко верю, что каждый человек, искупленный Христом, является каналом, посредством которого Дух Святой достигает других людей. В противном случае он становится барьером, препятствующим Святому Духу совершать свою работу. Бог очень сожалеет, если по причине греха мы становимся барьером на пути спасения наших ближних. Мы можем быть стремительно текущими реками, если нам не препятствует в этом грех. И снова я спрашиваю, увидят ли другие в нашем служении свежесть, свободу, естественную жизнь и любовь? В Евангелии от Иоанна 7:37-39 не говорится о тяжелой работе, требующей неимоверных усилий, но о добровольном, плодотворном служении. Здесь не приводится описание работы старого скрипучего насоса. Живая вода течет самопроизвольно. Этот поток не увеличивается за счет особых планов и способностей. На него не влияют ни лесть, ни великодушные просьбы. Ни тяжелый труд, ни реклама, ни громкие лозунги не могут влиять на течение живой воды. Нет. Это поток из артезианского колодца, естественный и мощный, поскольку Святой Дух является источником жизни. Этот поток ищет выхода. Вы, дорогой читатель, можете стать каналом, через который он будет течь. Служение же на любой другой основе – это жалкая подделка, искусственная замена. Используя образ текущих рек, Иисус сказал о духе, которого имели принять верующие, 1 Иоанна 7:39. Я очень рад, что Иисус так понятно раскрыл эту истину. Метафоры и символы иногда трудно объяснить. Различные люди по-разному истолковывают их. Но в этом отрывке Святой Дух свидетельствует о том, что Он Сам является рекой жизни, которая должна течь через вас и меня. Мы весьма нуждаемся в том, чтобы Святой Дух пребывал в нашей жизни. Недостаток Святого Духа – вот секрет наших духовных неудач. С другой стороны, пребывание Духа Святого в человеке способствует формированию сильного христианского характера. Дух Святой – основа духовной жизни Церкви со времен Пятидесятницы. Отсюда вывод – только исполнение Духом Святым приготовит остаток к пришествию Господа. Свойства воды. Но почему Иисус сравнил Святой Дух с водой? Потому что их действия и свойства сходны между собой. Во-первых, вода очищает. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших». Иезекииля 36:25. Текст говорит о процессе очищения от греха, от эгоизма, от всякой скверны. Когда мы просим о живой воде, то прежде всего жаждем очищения души, которое может совершить только Бог. Пусть же Он совершит в нас свою очищающую работу. Во-вторых, вода утоляет жажду. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Как вода утоляет физическую жажду, так Дух Святой утоляет жажду духовную. Только Он приносит вечное удовлетворение. И если ничем невозможно заменить чистую, искрящуюся воду, то тем более невозможно заместить Святого Духа. Только предложенная живая вода может удовлетворить жажду, страстное желание нашего сердца. В-третьих, вода оживляет. Она освежает уставших и приводит в чувство потерявших сознание. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. Иова 14:7-9. Когда человек теряет сознание, ему приносят воду. Когда растение увядает, мы поливаем его водой. Не являемся ли мы увядающими деревьями с умирающими ветвями? Не потеряли ли мы самообладание от настигшего нас жизненного шторма? Не приставлен ли топор к основанию нашей жизни? Вы разочарованы и даже отчаялись? Есть надежда. Благодаря живой воде мы можем возрастать, расцветать и плодоносить. Нам обещано полное восстановление. В-четвертых, вода содействует росту. Обратим внимание на два места Священного Писания. «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Исаии 44:3-4. «Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножились, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Иезекииля 31:4-7. Желаем ли мы возрастать? Если да, то в таком случае должны поместить корни нашей жизни в живую воду. Иоанн Креститель является примером того, кто возрастал, достигая величия перед Богом. О нем сказано: «Ибо он будет велик перед Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Луки 1:15. Тайна его величия заключена в исполнении Духом Святым. И это до сих пор остается условием истинного величия каждого христианина. Свойства рек. Говоря о реках, отметим следующее. Об их свойствах надо сказать: во-первых, они способствуют плодоношению. «Блажен муж, который о законе его размышляет день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Псалом 1:1-3. Разве вы не оплакивали свою духовную бесплодность? Не напоминает ли ваша жизнь увядающее дерево? увядающие деревья не могут приносить добрые плоды. Нам необходима вода. Она имеет большую ценность, чем тщательное возделывание земли, опрыскивание растений, внесение удобрений или для плодоношения обрезка. Нам нужна живая вода. Секрет плодоношения сокрыт в жизни, основой которой является Дух Святой. Во-вторых, реки приносят умиротворение. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Исаии 48:18. Не приходилось ли вам быть свидетелем страдания человека, которого обличает Святой Дух? Благословенный Дух, который сначала пробуждает в человеке сознание греховности, затем дарует безграничный Божий мир, когда эти грехи очищены Его благодатью. Мы нуждаемся в таком мире. В-третьих, реки приносят нам радость. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Псалом 45:5. О, разбитые сердца! Это относится ко всем живущим в этом мире. Иногда, беседуя с людьми и вникая в проблемы, которые смущают и беспокоят, причиняют страдания и ведут ко греху, я чувствую, какое великое бремя ложится на нашего Спасителя, когда Он читает мысли людей и видит их сердца, исполненные болью в результате проклятия и греха. Но эти святые потоки радуют дух, дают необходимое утешение и помощь опечаленным душам. В-четвертых, реки являются символом силы. В далекой Швейцарии, в Альпах, находится знаменитый альпийский ледник. Теплые ветры и летнее солнце проделали огромную пещеру в этом массивном леднике. Каждый может войти в эту ледяную пещеру и постоять в ней. От холода вас бросает в озноб, ибо снизу, сверху, со всех сторон вас окружает лед. Кристально чистый поток вытекает из сердца этого гигантского ледника. Отсюда он начинает свое путешествие через долину. Этот поток превращается в глубокую и широкую реку, в которой плещутся птицы, освежают себя стада животных, и по берегам которой растут большие деревья. Колеса водяных мельниц приводятся в движение силой этой реки. Наконец, река впадает в озеро и, кажется, на время пропадает. Но она снова появляется, пересекая Францию и направляясь на юг. В устье река достаточно широка и глубока. Там могут плавать не только рыболовецкие катера, но и даже большие морские суда. Как мы холодны! Мы подобны этому леднику. Как ужасны недостаток любви и пылкости и наше лаодикийское самодовольство. Меня угнетает собственная холодность перед лицом умирающего мира. Да смягчит Бог наши ледяные сердца так, чтобы Его реки любви, мира и силы могли течь через нас к миру, подобно тому, как течет поток из сердца альпийского ледника. Неиссякаемый источник благословений. Доверие Христу – это единственный способ обрести благословение. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Иоанна 7:39. Не должны ли мы поверить Богу и Его Слову и сделать это прямо сейчас? Много лет назад парусное судно замедлило свой ход, когда проплыло мимо одного из портовых городов Южной Америки. Пресная вода на судне закончилась, и экипаж погибал от жажды. Моряки увидели другой корабль и послали им просьбу: «Дайте нам воды». Ответ был такой: «Бросьте ведра за борт и наполните их водой». Но терпящие бедствие отвечали: «Соленая вода не утолит нашей жажды». И снова пришел ответ: «Бросьте ведра за борт и наполните их водой». В великом отчаянии жаждущие умоляли: «Ради Бога, дайте нам воды, мы погибаем». И в третий раз последовал ответ: «Бросьте ведра за борт и наполните их водой. Вы находитесь в устье реки Амазонки». Устье реки Амазонки настолько широко, что, находясь на корабле на середине реки, невозможно увидеть берег. Именно здесь свежая пресная вода поступает в океан. «Я не могу дать вам воду жизни. Вы должны сами молить о ней Иисуса. Вы должны верить и принять Его дар. Как много людей жаждут, страдают и погибают без воды, в то время как вокруг них находится свежая пресная вода. Они окружены Божьей безграничной милостью и любовью. Нам необходимо только верить и исполнять необходимые условия. Мы должны окунуть наши сосуды в воду и наполнить их. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Реки воды живой потекут из нас. Что мешает течению реки, работе Святого Духа? Я желаю полностью очистить себя. А вы? Я желаю быть скромным посредником в передаче жизни моим ближним. Я хочу быть музыкальным инструментом в руках Господа, чтобы наполнить сердца людей небесной музыкой и привести их к Нему». Около 200 столетий назад на старом лондонском мосту один нищий играл на скрипке, тщетно пытаясь заработать себе на пропитание. Но никто не останавливался и не слушал, как он играет. От этого его сердце сжималось в смертельной тоске. Мимо прошел хорошо одетый человек, но вдруг остановился. Он вернулся и стал слушать старого нищего. Усталый, испытывающий взгляд которого пытался увидеть в нем хотя бы малейший проблеск милосердия. Но прохожий денег не дал, а начал расспрашивать о скрипке. Он сказал, что может настроить инструмент. Нищий с радостью согласился. Взяв инструмент в руки, молодой человек настроил скрипку и начал играть грустную мелодию. Прохожие останавливались и слушали. На грубом лице одного из слушателей появились слезы, и он опустил монету в старую поношенную шляпу. Его примеру последовал другой, третий. Вскоре на лондонском мосту собралась большая толпа. Уличное движение остановилось. В это время у ног нищего серебряные монеты смешались с кучей медных монет. Все громче и громче, все выше и выше становились звуки старой скрипки, пока не превратились в благозвучную мелодию, подобную ангельскому пению. Из уст в уста передавались слова: «Это руки мастера! Это сам Паганини играет на старой скрипке нищего!» О, как мне хочется уподобиться этой старой скрипке и наполнить сердца людей музыкой небес! Приглашение Святого Духа. Каждая страница Святой Книги содержит Божий призыв. Библия изобилует Божьими приглашениями, но сосредоточим наше внимание на последней главе Откровения и прочитаем последний Божий призыв и его последнее приглашение к людям. Послушайте. «И Дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение 22:17. Дух говорит: «Приди». Желаем ли мы стать лучше? Стремимся ли к святости? Намереваемся ли уподобиться Богу? Хотим ли быть чистыми? Если это так, значит, Дух Святой прикасается к вам. Благодарение Богу за Святой Дух. Вы можете поносить церковь, вы можете бросать вызов Богу и снова распинать Спасителя, но я предостерегаю вас, не пренебрегайте благодатью Святого Духа. Очень страшно ранить его и уйти от него, ибо тогда разорвется последняя нить между небом и человеком. Я видел людей, отвергавших и подавлявших Духа, пока его призыв стал едва слышным, и, наконец, двери милости закрылись для них навсегда, потому что они презрели Духа благодати. Если в глубине вашей души есть желание к лучшему, лелейте его, храните это стремление, оберегайте его, молитесь Богу, чтобы он превратил искру в живое пламя, которое будет гореть, пока приходящее не сменится вечностью и ночь не сменится бесконечным днем. Весть Духа звучит: «Приди и пей, и приди сегодня». Церковь говорит: «Приди». Также невеста говорит: «Приди». Невеста — это церковь. Возлюбленная Богом, верная жениху, она всегда должна ожидать его в белых одеждах. Жених направился в далекую страну приготовить место для своей невесты, и он вскоре возвратится, чтобы взять ее в небесный дом. Однажды я прочитала историю об одном молодом человеке, который жил в одном из штатов Атлантического побережья Соединенных Штатов Америки. Он полюбил прекрасную девушку. После свадьбы он направился на запад США, чтобы построить дом, а затем перевести жену к себе. Но не прошло и месяца, как его жена начала флиртовать с бывшими поклонниками, стала общаться с врагами своего мужа. Что мы можем сказать о таком поведении? Позор неверной жене, осквернившей святой обет. Но нет ли здесь аналогии с церковью, невестой Агнца? Он отправился ненадолго, чтобы приготовить ей небесный дом, а она в это время стала флиртовать с миром и сатаной, общаться с его врагами. Не наступило ли для нее время в корне изменить свое поведение и свою жизнь? Разве не время сегодня сосредоточить все внимание на единственном предмете ее любви? Согласно моему пониманию, есть три факта, касающиеся жизни церкви. Прежде всего, она может совершать ошибки. Я считаю, что не следует преуменьшать ее грехи, извинять ошибки, покрывать опрометчивые поступки или оправдывать ее грубые промахи. Но, будучи слабой и несовершенной, а это так на самом деле, церковь является предметом наивысшей любви Божьей на земле. Я также знаю, что в ее рядах находятся самые лучшие люди этого мира. Мне известен и другой факт, касающийся церкви. Она любит Бога и грешников. Независимо от того, что вы можете сказать о церкви или сделать для нее, она будет любить вас. Если самые закоренелые грешники или добропорядочные люди, а таких труднее всего привести к Богу, отвергнут себя и обратятся к Богу, церковь должна воскликнуть: «Да будет благословенно имя Господне!» Еще один грешник возвратился к жизни. Могущественный хор ангелов подхватит мелодию, и она эхом отзовется под небесными сводами. Церковь призывает: приди и пей, приди сегодня. И всякий слышавший да скажет: приди. У каравана, идущего по пустыне, закончились запасы воды, и люди, томимые жаждой, находились на грани смерти. Они шли друг за другом так, чтобы каждый мог слышать голос идущего перед ним человека. Наконец человек, идущий впереди колонны, вдали увидел оазис. Он оборачивается и говорит попутчику: «Вода». Следующий, поворачиваясь, повторяет: «Вода», пока весь не становится достоянием всего каравана. Каждый спешит к источнику, чтобы утолить жажду и сохранить жизнь. Церковь и сам Бог призывают: «Приди и пей». И услышавший пусть скажет: «Приди». Слышим ли мы этот призыв? Пусть каждый из нас, услышав приглашение «Приди», передаст этот призыв своему ближнему. И пусть всякий гонимый жаждой придет. Но если вы не сможете услышать зов церкви, тогда Бог скажет вам: «Приди сегодня и утоли свою жажду». Если ваша душа жаждет и сердце полно желания, если на этом сосредоточены все ваши помыслы, значит, к вам обращается Бог. Великая сила слова. Бог взывает к нашему сознанию. Главный акцент делается на него. Он не играет нашими чувствами и эмоциями. Он не запугивает нас и не льстит нам. Он взывает к здравому смыслу. Он обращается к нашему разуму. Он просит нас сделать выбор. Сотворивший миры дает свободу своему творению. Именно в этом заключается причина, по которой столь многие все еще жаждут, и многие далеки от Бога. Они не приходят и не утоляют жажды. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Это одно из самых печальных высказываний, когда-либо произнесенных Сыном Божьим. Какие печальные слова! Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Иисус вкусил смерть за всех. Он стремится спасти человека. Возможность дана для всех. Он стучится в дверь каждого. Если кто отворит дверь, войду к нему. Откровение 3:20. Но беда заключается в том, что многие не желают открыть дверь. А ведь наш выбор имеет вечные последствия. Дорогие друзья, не шутите с судьбой, не рискуйте своим спасением. Если вы погибнете от жажды, то погибнете только потому, что вы не пришли. Но кто-то скажет: «Я не могу прийти». Но обратите внимание на два важных слова: «Да будет». Они имеют большое значение. Эти слова являются повелением. В первой главе Библии Бог сказал: «Да будет свет», и Он появился. «Да будет твердь», и так произошло. «Да явится суша», и так стало. «Да произрастит земля зелень», и зелень появилась. «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их», и они появились на свет. С течением столетий Слово Божье не потеряло своей силы. Последняя книга Библии завершается торжественным приглашением Всемогущего: «Приди». Бог наблюдает за каждой жаждущей душой, стремящейся к живой воде, ведь только она может напоить душу. Господь повелевает всем силам земли и ада, пусть эта душа придет. Он расчистит путь. Нет силы во Вселенной, которая могла бы остановить человека, принявшего решение прийти. Честь всего неба покоится на этом обетовании. Благодарение Богу! Жажду можно утолить не только сейчас, но и в будущем. Каждому дается сила, чтобы прийти к источнику. В слове «приди» заключена великая сила. Каждый должен постоянно пребывать у этого источника, чтобы утолить свою жажду. Не нужно мучиться от жажды, ведь источник живой воды рядом. Давайте же откликнемся на Божий призыв.